тему, методы работы черной иерархии, а также нашего темного человечества, методы работы. И что в результате этого получается? Когда воздействие сил магнитных полей, сил магнитных центров Земли увеличится, тогда человечество явит панический испуг и хаотичность в своих действиях. Увеличится явление тяжких заболеваний. Как это будет проявляться? Такого мы никогда не испытывали. Если засунуть человека в магнитную камеру и там наращивать мощность магнитных силовых полей, тогда можно что-то ощутить. Но опять там поле, даже если сильно, оно искусственное. А что вот будет в естественном виде, неизвестно. Воздействие магнитных сил будет увеличиваться. Но для нас, для всех, вот это вот, вот эти слова, это что-то такое абстрактное, отвлеченное. Никто не чувствовал, никто не испытывал. Вот это нас ожидает, видите? Как, в какой форме? Это же из книги «Беспредельность». Это не кто-то там из ученых говорит. Увеличится явление тяжких заболеваний. Явление тяжких заболеваний будет возрастать. В какой форме? Это было сказано в 30-х годах, а сейчас сколько прошло уже с того времени? 70 с лишним, да? Если не 80. Ученые сейчас пересматривают свой коренным образом свой взгляд на Солнце, на наше. Уже оказывается, Солнце совсем не такое, как себе представляли. Одно время его представляли таким, потом другим, потом третьим. В конце концов, еще и еще. Договорились до того, что там идут атомные реакции, потом от них отказались, там водородные реакции. А потом посчитали 92-е письмо Владыки и выяснили, что никаких реакций там нет. Ни водородных, ни атомных. Ядро Солнца холодное, а снаружи высокая температура некоего электромагнитного вещества в седьмом состоянии, о котором вообще никакого понятия не имеет наша наука. Ну, правда, там говорят о какой-то плазме. Сейчас дело стоит в том, чтобы не только замерять, как сейчас ученые Земли это делают, необычные всплески от космических излучений, то от каких-то магнитных облаков, поступающих из корональных солнечных отверстий. Но и понять, что помимо биофизических притоков энергии, ну, то есть, которые воздействуют на нашу физическую часть, идут еще и какие-то психологические притоки энергии, психические. Если мы это поймем, то можем опять-таки получить дополнительную мощность за счет того, что человечество наконец-то может выйти из самоизоляции и попросить помощи космической иерархии нашей Солнечной системы. То есть человечеству надо прийти, во-первых, к дружбе с природой, это нежная всепонимающая любовь к окружающей природе. Второе. Равновесие начал, синтез духовного и материального, равноправие полов, мужского и женского. Третье – это психическая энергия, признание, осознание в себе всеначальной энергии космической жизни. И четвертое – это признание ведущего космического закона иерархии, а также иерархических начал вечной космической жизни. Ничего сейчас из этого, как мы видим, нету. Какие-то ученые, скажем, одиночки, там где-то копаются в тайне от этих разжиревших боссов от науки, занимается там психической энергией, есть уже немало работ, но они ходят в самиздате. А ведущий космический закон иерархии никто вообще не собирается признавать. Вот он сейчас, допустим, пример того, что творится так называемая демонкратия. Планировалась демоскратия, демос – народ, кратос – власть, власть народа. Какого народа? Толпа, она обычно невежественна. Она испокон веков была невежественна. Что она может выбрать, эта толпа? Она выберет только себе подобного. Ей хитрые подлые сущности навешают лапши на уши, и она, развесив лопухи, слушает всю эту дребедень дьявольскую. Демоскратия. Об этом еще давным-давно говорили, тысячи лет назад. Вот у Пифагора есть хорошее на эту тему высказывание. по поводу этой самой демоскратии. А через демоскратию мы потом получаем, когда уже ощутит на себе власть вот эту, она получается демонкратия. То есть выбрали очередного демона. А почему его выбрали? Да его выбирать, собственно, не надо было. Бери любого придурка, вот этого среднего уровня, который здесь ходит, и ставь туда. Вот и все. То же самое и будет. Ну, подучи его на экономическом факультете. Вот это нарушение космического закона иерархии, вот все, что творится, вся эта политическая грызня этих одержимых страстью. Властолюбец номер один – это был сатана. Вот он был номер один. И всякий, в ком, так сказать, есть страсть властолюбия, кто рвется к власти, это сатанист. Это одержимый человек, больной человек. Настоящий вождь, он никогда не выбирается, тем более толпой. Он всегда назначается теми, кто выше. Не вы его будете назначать, не мы с вами. А это должна вся толпа. Вот 47 миллионов. Вся эта толпа должна обратиться, чтобы превратиться в народ превратиться. Надо к Богу обратиться. Всем. Вот только тогда это называется народом. А так это сборище, толпа. Надо всем обратиться туда и сказать: Господи, дай нам, наконец, настоящего руководителя. Потому что сами мы выбрать ничего не можем. Кого не выберем, все дурак. Вот тогда будет соблюдение космического закона и иерархии. Если с духовной точки зрения, а вы знаете, что дух, он не ищет красивой, удобной, комфортной, шкурной жизни. А если с материальной точки зрения, это все должно, вот если так посмотреть, все должно погибнуть. Все туда катится. Но сейчас все больше и больше будет воплощаться этих детей Индиго. Они это старье. Старье должно постепенно вымереть. Усилится вот явление тяжелого заболевания и прочее, прочее. То есть меры будут особые приняты. Будет идти очищение планеты от всего этого отброса старого. Это так называемое доживание лунной жизни. А их место будут занимать новые, с необычными подходами, с неприятием всего этого старья, и то, чем старье это жило, его уже никто ничем не переборет, там уже поломать ничего нельзя, особенно в этом так называемом административном корпусе, начиная вот с уровня горсполкома, облсполкома, секретариата, ну, структуры они практически как были, так и остались. Просто там где-то немножко добавили, якобы некое самоуправление, где-то его нет, где-то оно есть. Вот это старое должно отходить. Только такой путь. А иначе никак. Конечно, эти страшные испытания, они ждут уже. Вот что творится. Вы заметили, Америка там сейчас замерзает? У них даже в Южных Штатах снег выпал. Там искать нечего. Об этом Ильин Иванович еще в 30-х годах предупреждал. Что там ничего не ждите, не ищите. Вот четыре основания нового мира. Это как раз на основе вот тех четырех основных положений, четыре куб будущего, разглашен еще и Христом был. Вспомни его слова об отвергнутом краеугольном камне. Но то, что было отвергнуто 2000 лет назад, остается отвергнутым и поныне. Нам, например, не стыдно идти с протянутой рукой в Европу, к буржуям идти за долларами, за евро. А вот, видите ли, стыдно нам попросить помощи у космоса, когда Земля находится в совершенно аварийном состоянии. Это, понимаешь ли, унижает. А кого унижает, спрашивается? Меня, например, не унижает. И вас, наверное, нет, да? Это вот та самая черная ложа, кто не хочет помощи, и о которой много говорится в учении «Силы тьмы». Те, которые сидят там в тронных залах, восседают, в сатане молятся. Вот почему. Они там просить не хотят, потому что они же давно рассорились с высшими силами. Но для того, чтобы обратиться к кому-то за помощью, надо хотя бы признать, что такая помощь возможна. Она, оказывается, всегда была, есть и будет. И о том, что эта помощь осуществляется, говорится всегда. В тайной доктрине Блаватской, в письмах Махатм говорится, что каждые 100 лет людям дается возможность принять с более высокого уровня знания и умения. Знание и умение о том, как проводить жизненный процесс на Земле, как человечеству здесь жить, как другим видам и формам жизни здесь существовать. Но каждый раз это кем-то отклоняется. Ну, кто такие кем-то, это вам понятно. Нам, людям, не дают высказаться в пользу новой связи с великими строителями Солнечной системы. С мелкими эгоистическими просьбишками, без серьезных причин молиться Богу, это можно. Господи, подай мне то, подай мне сё. Вот поди сейчас. Там не завывает давно насчет того, что дай мне это, дай мне сё. Господи, помилуй мя. Мя помилуй. Не кого-нибудь, а мя. Вот с этими мя и намякались. Вот это можно. Вот в этом смысле совершенно непонятна роль церковных земных организаций. Кому они служат? Ученые спрашивают. Кому они служат? Догадайся, мол, сама. И вот в строгих церковных рамках невозможно совершенно размышление о каких-то иных мирах, о каких-то других человечествах. Действительно, там об этом говорить невозможно. Как, например, в рамках того или иного церковного христианства можно думать о Венере, скажем, о Юпитере, об Уране, о том, есть ли жизнь на других планетах. Для церковщины нет этих планет. Планеты, конечно, есть. Никуда не денешься, звезды есть. Но как помыслить об их обитаемости? Терминов даже нет, кроме всем известных. Там, наверху, воздушные бесы, дьявольский космос. Так поповщина это характеризует все. Вы сейчас поговорите с ними. Один священник на одной из конференций, она называлась «Духовное возрождение России и русское зарубежье». Вот этот вот священник на вопрос об НЛО ответил так. Да, надо бы изучать это, накапливать факты. А ученые говорят, да что вы, да это уж так изучено, и столько накоплено фактов, и восточной, и западной наукой. А вы только спохватились, изучать надо. Это ученый отвечает, попу. Но осмысление этих всех фактов в рамках церковной догматики все это опять переадресует к прошлому. И все это усилит замкнутость конфессионального, то есть церковного невежества. То есть все опять к бесам. НЛО – это бесы, дьявол, сатана там и прочее. Да и те молитвы, которые сейчас возносятся повсеместно, в общем-то они все паразитические. Суть их в чем? Этих молитв всех церковных, неважно каких. Сколько у нас этих мировых религий? Сколько? 4. И масса там тысячи сект у каждой. И суть всех их молитв – приди и спаси. И все. Мы, значит, будем жить как свиньи, как демоны, как бесы, а ты приди и спаси. Ну хорошо, говорят ученые, придут и спасут. Но мы-то ведь того же самого старого качества останемся. Они уйдут. Они же не будут торчать тут все время, в этом болоте. И мы в то же самое состояние, в каком были, землю приведем. А может еще и похлеще после этого. Вот как наука передовая сейчас смотрит. Не вот те, так сказать, жирные тузы, эти, так сказать, горе-академики, которые там создают комиссии по ловле ведьм. Что значит спасти? Что, всем дать жирный кусок колбасы? В этом будет спасение стоит. Всем дать хорошую дачу, машину? Спасти значит нас преобразовать. А преобразовать нас можно, опять-таки, только своим трудом и в страдании. Даже Христос страдал. А ему-то зачем спрашивать? Бога человеку. У него-то по карме совершенно этого и в помине нет, чтобы ему страдать. Это у нас, мы же преступники все, поголовно. И будучи на этой земле, он не избежал чаши страдания. Это Бога человек. А люди почему-то не хотят брать крест свой. Крест работы над собой. И откуда такое баснословное тщеславие у кого-то, кто не хочет принять помощь свыше? Институт Махатмы, то есть великий представитель Солнечного Логоса, тоже ведь не является чем-то таким, что землянам совершенно неизвестно. Известно, даже очень. Они каждое столетие о себе заявляют. Каждое столетие они помощь предлагают. И каждое столетие эта помощь усердно отвергается вот этими властимущими отбросами, всей этой сатанинской бандой,
отвергается все усердно. И сейчас настолько глобальные преобразования идут, что каждый будет не снаружи опрошен, а изнутри. Хочет он принять помощь из более высокого уровня жизни и культуры или не хочет? Может быть, даже и снаружи. Вот, в частности, учение Майтреи, тайная доктрина учения храма «Живая этика». Власть имущие сейчас изучают эти книжечки, как вы считаете? Они же как раз в первую очередь должны бы этим заниматься были. Но мы чего-то не видим нигде. Ни один из них не заявил ни по телевизору, ни с какой трибуны, ни в какой газетке, что вот он читал «Живую этику» и восхищался аж до слез. Нет такого. И почему это за нас, за землян, какие-то те самые решают? Эти кто-то строят противоракетные щиты, ПРО, там, СОИ, противоракетная оборона. Эти кто-то строят вот это все. Эти кто-то стреляет лазерными пушками по НЛО, по неопознанным объектам. Электромагнитными пушками стреляют. Мы вот такое состряпали в этой, в Южной Африке. Они его называют радиотелескопом. И вдруг ночью с неба ударил луч, и в радиусе 500 метров вместе с этим радиотелескопом и все, что там было, все превратилось, вся эта мощная конструкция, в труху. Это уже не только насилие над высшими представителями, но и над каждым из живущих на Земле, от микроба до человека. Эти кто-то уже создали лазерную пушку, выстрел которой равен мощности всех электростанций планеты. Это по сообщению BBC в августе 2004 года. Вот мощность всех электростанций посчитать. У нас, правда, таких данных нет, но они вот иногда там сообщаются, какое количество вырабатывается электроэнергии. Бери обычную, скажем, атомную станцию, обычно одну. И там специально в лазерной пушке есть так называемый накопитель, аккумулятор энергии. Он ее накапливает, 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 потом, так сказать, выстрел. Вот и все. Вот сейчас на маленькой батареечке две штучки таких пальчиков в кармане носишь. Он вырабатывает несколько десятков тысяч вольт. Там стоит специальный умножитель электронный, полупроводниковый. Два контактика или четыре. Подошел, ткнул, понимаешь, нажал кнопку, и человек сознание потерял. В кармане вот такая штучечка. И там эти острия, они сквозь одежду прям проходят. Так ткнул, нажал, и все. Электрошок. Или сейчас торсионные генераторы. Сзади подойдут, скажут, не оборачивайтесь. Идите вперед. И все, как зомби пойдешь. Неизвестно, куда пойдешь. Так вот, что делается-то у нас на планете. А если будущее строить, то уже почти 100 лет известно, по каким проектам надо его строить. Елена Ивановна Рерих писала почти 100 лет назад. Ближайшая задача человечества Земли – это связь с дальними, высокоразвитыми мирами. Итак, если мы будущее все-таки планируем, то вне связи с дальними высокоразвитыми мирами, вне коммуникации с высокоразвитыми культурами и с другими формами жизни и мысли нашей Солнечной системы, наземная жизнь уже невозможна без этого всего. Так что выходы есть и время есть, несмотря на то, что оно такое сложное, тяжелое и трудное. В нем же как раз и содержатся все противоядия. А сейчас снова о характеристиках вершин ранее обозначенного куба будущего, надо сказать. Надо сказать, что речь идет не о черном квадрате, на некой плоскости белого шума. Речь идет о кубе эволюционных возможностей земного человечества в живом многомерном пространстве Солнечной системы. Она где находится? В актуальной, реальной беспредельности она находится, Солнечная система. Если уж так более ближе к реальности говорить, так и планета, и мы с вами – это мыльные пузыри. Мыльные пузыри в океане тонкой материи. Так вот, 4 основания. Это дружба человека с природой на основе учета и переосмысления результатов познаний, деятельности в социальных структурах функционального язычества. То есть не вот этой извращенной церковщины разнообразной, а функциональное язычество. Что такое язычество? Недаром церковщина так язычество ненавидела. Язычество – это дружба с природой. Пусть она там в каких-то порой в примитивных формах выступала. Ну, там вот негр молится какому-нибудь камню или изображению, но он-то под ним понимал духов природы. Вот в чем дело.
Он не этому идолу молился. Принятие и творческое развитие предупредительной информации по каналам, идущим свыше. Новые знания уже поданы людям. И скрытые сакральные формы выведены в современные семантические средства. Ну, то есть, это живая этика. На семантическом уровне это живая этика. Это уже понятно. Написано понятным языком и так далее. Это первый аспект четырехугольного куба. Второй – повсеместное выявление равной мощности прав мужчин и женщин во всем спектре жизненных проблем настоящего и грядущего. Выход коллективной воли женщин в дружбу с мужской волей во всех управляющих структурах мира на основе формирования равновесных программ будущего. Третий аспект – это безотлагательное изучение и применение личной и коллективной психоэнергетики. Это основа борьбы с растущим числом и мощностью катастроф на планете. Это основа тотальной и глобальной адаптации людей. Основа тотальной и глобальной адаптации, то есть умение приспособиться землянам к меняющемуся качеству состояния Солнечной системы и самой Земли. То есть это не специально тут для Земли вот такое, мол, устроили там кто-то, да? Сейчас взводят там разные темные сущности, те же самые церковники, мол, вот действительно мы вам говорили, вот там, где дьявол-то, он там, он в космосе. Они уже это делают. Это закономерное состояние эволюции нашей Солнечной системы. Все в ней меняется. Состояние планет, пространства, самого Солнца. То есть переход на новый уровень. Вот ученые в процессе исследований, отложений почвы, пришли к выводу, это, об этом уже писалось там, и 20-30 лет назад, что через каждые 28-30 миллионов лет жизнь на планете исчезает. Идет совершенно, так сказать, такой вот ровный слой в срезах, глинистых каких-то супесчаных остатков, слой такой идет. Нет ничего абсолютно органического. А если посмотреть, сколько галактический год длится? Сколько лет? Где астрономы у нас? Галактический год сколько длится? 200 миллионов лет. Галактический год. Разделите на 7. Вот вам будет 28-30 миллионов. 7 лучей, 7 секторов галактики проходит Земля с Солнечной системой. 7 точек. И вот тут исчезновение, так сказать, органической жизни. И вот сейчас они вычислили, что мы сейчас якобы находимся в середине одного из таких циклов, 30 миллионов. Четвертый аспект. Поиск и признание межпланетных коммуникаций в иерархии духовно-интеллектуальных структур Солнечной системы. Установление связи между мирами, выход к эфиру коммуникаций для гармонизации космической функции Земли в межпланетных связях и в солнечно-земных взаимодействиях. Почему даны именно такие категорические формулировки? Да потому что времени уже не осталось. Помните, еще апостол Павел писал, и апостол Иоанн, апокалипсис, помните? Что наступит такое время, когда времени не будет. Учение Огневе говорит, что без особых мер твердь не выдержит. То есть уже до ручки докопались, дозарывались, доанализировались. Сейчас уже только дружба с природой и с другими формами цивилизации, с дальними мирами, приведут к тому, что появится энергетический и информационный обмен. Но надо иметь в виду, что еще в письмах Махатм сделано одно важное предупреждение. Великий учитель Кутхуми пишет, что сколько он не обращался к тому же Синетту, все время общество, высокопоставленное общество Великобритании, которому Синет принадлежал, в ответных посланиях владыкам это общество формулировало проблемы так, чтобы махатмы им подчинились, этим эгоистам, невеждам и цивилизованным варварам. Ну, если вы почитаете внимательно письма махатмы, там же так как раз. Вот сейчас всей этой, так сказать, надо подчиниться. Вот этот, который сейчас царствует у нас в разных формах на планете. Этим Бушам всяким, понимаешь, и прочим. Но он сунулись на Луну-то. Так вот там им было показано, вам, ребята, тут делать нечего. И после этого все было свернуто. Как американцами, наши собирались лететь туда, между прочим. И наши сразу все притихли, никто не полетел туда. Сейчас только поглядывают туда, и ведь смотрите, на Марс посылают, на Луну ничего не посылают. А на каких-то 400 тысяч километров, это расплюнуть. На Сатурн послали, понимаешь, что там снимаешь, фотографируют кольца.
Несколько десятков зондов летает сейчас по Солнечной системе, на Луне ничего нет.
Сталин на Тегеране ведь ставил вопрос, как будем делить планету Луна.
А потом, когда выяснилось, что их оттуда поперли. Да, так вот так, чтобы как золотая рыбка были бы у них, они, на посылках. Вот что они хотят. Гордыня заела. И, по сути дела, и нам-то дышать не дает чья-то гордыня. Эгоизм земных владык отверг помощь. А вот управлять махатмами, вот им подавай это, прямо сейчас. И сейчас они якобы ищут контакта. Но они-то не то ищут, искатели эти, контактов с земным разумом. Они лучше нас знают, что существуют и дальние миры, и существует макросвязь Земли с другими планетами, с другими формами жизни. Они торгуются по-прежнему. А наши головы ставят в заклад этой торговли. Они спекулируют нашими жизнями, нашими сознаниями. Это как террористы. Вот они захватили детей и женщин и выставили вперед, и требуют своих условий. Вот эти террористы, которые сейчас у власти. А все остальные заложники. Вам это давно должно быть понятно уже. Для чего торгуются? Для того, чтобы дальше оставаться хозяевами положениями и так называемыми владыками. А право даже на управление собой они потеряли. Вот в чем парадокс-то. И эпицентр у таких мыслителей есть, конечно. Это не есть нечто мифическое. Но это как раз те, о которых мы с вами мало знаем. Потому что они всю свою жизнь скрываются со своими черными дальними планами. Скрываются они все время от нас с вами. Вот почему вся планета поделена на кусочки. Вот почему натравливается одна группа на другую, один народ на другую, одна церковь на другую. Вот почему натравливают друг друга в той же семье, скажем. Везде абсолютно, где только можно, об этом же в учении говорится. Многовидные войны организуются этими силами. А вот как раз за всем этим, за тем, что мы кровавую возню устраиваем, или еще какую-нибудь психическую возню, ментальную войну или возню, вот они за всем этим скрываются. Это как раз им нужно. Они как раз не заинтересованы в том, чтобы в семье, например, был мир, чтобы в государстве был мир. Ни в коем случае. Они как раз заинтересованы в том, чтобы полно было алкоголиков, наркоманов, психически больных, физически больных, всяких помешанных придурков и так далее. И дураков, и невежд. Вот за всем этим можно скрываться и проводить свои планы. Поэтому великий человек говорит, что особыми мерами будет идти очищение на этой планете. А что это за особые меры? Ну, если у вас мозги просветились, будем все сообща наблюдать. Вот они всю жизнь свою скрываются за нашими спинами. И вот тут-то в этом смысле они тщеславием не страдают, потому что они бросают вызов всей планете. Зачем им уважение каких-то там народов, каких-то там периферийных масс? Массами они пренебрегают. И массу это они то стригут, то режут, то давят, то травят. Вот в чем дело-то. В мире идет непрерывная борьба за так называемые права человека. А вот того человека, за права которого мы все так усердно боремся, мы до сих пор и не знаем. Вот того самого, который прячется за нашими спинами, за его права все борются. Борясь за свои собственные, якобы. Его и не знаем. Что это за человек? Потому что, кого ни возьми, у него в отдельности никаких прав нет. Но все постоянно борются. Понимаете, как хитро все устроено? По этому поводу как-то однажды иронизировал один автор в литературной газете. Что он писал? Вот у нас святыни оскверняются денно и ночно. И мы, хоть мы и не считаем это лучшим проявлением наших качеств, миримся с этим. Ибо единственной святыней остается для нас, ну да, остаются же как раз права человека. Добавим, даже в том случае, если этот человек уподобляется скотине. Вот собираются на съезды гомосексуалисты. Ну почему бы им не разрешить браки гомосексуальные там или лесбиянские, скажем? Почему им не разрешить голыми, в чем мама родила, шествовать по улицам американских западных городов? Или показывает по телевизору какой-то там художник-фотограф 5000 голых баб и мужиков вывел на площадь в одном городе, в другом городе, тысячами. И они там, какой Бразилии? Европе. Они там ложатся, встают, там поднимают разные части тела, и он их фотографирует. Фигуры из них выставляет, снимает их там. До какого маразма дело доходит? И борются за эти права скотины аж до посинения. И даже и речи нет о том, что на свои права могут претендовать и святыни, и истины, и растения, и животные, и планеты, и солнце, и звезды. Вот у тех нет никаких прав. А вот у скотины человекообразной, вот тут надо бороться аж до посинения. Кричат, ничего нельзя запрещать, нельзя ничего запрещать. Учат нас новые капиталистические комиссары. Но в этом же их утверждении уже содержится запрет. Нельзя запрещать. Эти запреты они себе разрешают. В результате интересы оскотинивающихся учтены. Но совсем не учтены интересы святынь, интересы истины, планеты, интересы светлых начал в человеке. Вот эти интересы совершенно не учтены. Да их не надо им, этим, кому-то. Вот здесь сейчас и кроются основные проблемы. А то, что в ход идут то прибыль, то неприбыль, то убыль, это все уже следствие. Программы, партии, дебаты, телешоу, все это выхлопы. Это ширма для дел черных маршалов и генералов. Это обслуживание недоворота гайки на конвейере. Если люди это начнут понимать, то многое сдвинется с мертвой точки. Вот сейчас, наконец-то, полностью уже в разных местах опубликована живая этика. Начинают читать это невиданное учение и задаваться вопросами. Действительно, если я чего-то не знаю, я иду на консультацию, спрашиваю знающего. Или я, в свою очередь, даю консультацию тому, кто меньше знает. Ну, зазорного здесь ничего нет. Или идти в Европу с протянутой рукой – это можно. А тут, видите ли, сразу взыграет у нас какая-то непонятного происхождения гордость. И откуда это она? Да и гордость ли это? Вообразите себе реальный контакт с другой жизнью, с иной жизнью. И сразу же первая реакция – этих самых землян, какая реакция? Ну, скажем, НЛО опустилось, его сразу что? Секретные органы окружили, и никого туда не допускают. Ну, понятно, может быть, там опасно, притронешься и убьет. Так первая реакция власть имущих землян какая? А ну давай, выкладывай секреты. Хочу быть владычицей морской. А ты с чем пришел? Ты что нам дашь? А мы посмотрим, дать ли тебе, или отпустить тебя во свояси, или уничтожить на месте, или сбить где-нибудь, или запереть на секретной базе и выкачивать секреты супертехнологий, чтобы опять-таки стать владычицей подлунного мира. Вот эта категория мировой власти, эта категория мировой власти сейчас к итогам своим приходит. Она испытывает явные затруднения. И симптомы этого – это те, то другие ломки государственной машины. Невозможно удержать неизменности то, что претендует на вечное существование. И тогда момент властного торжества может оказаться моментом поражения, то есть своей же победой победился. Колоссальное значение имеет тот факт, что власть имущие не стыдятся принимать так называемую «гуманитарную помощь», в кавычках, не стыдятся идти с протянутой рукой за инвестициями. И куда только они не идут, но только не к Махатму. А ведь об этом говорилось даже и академиками. Одни академики говорили другим, а те аж с кресел повыскакивали. Но те, которые в креслах, им говорили те, которые без кресел. Вот это большая загадка. Но люди-то и в академических кругах, не говоря уже о политических, очень далеки от такого осознания. В таком случае к кому же обратиться-то? К простому человеку? Он всего этого не знает. К политику, что ли? Так ему шоры навесили советники. К ученым? К простому человеку надо, потому что он столько много видел и, наверное, кое-что понял. Как говорит Елена Ивановна Рерих, наступит время, и люди устанут от своих правительств. Вот время какое должно наступить. Раз они еще выбирают, бегают, значит, не надоело еще. Почему? Почему устанут? Потому что власти то в одну сторону народ, как проволочку, загнут, то в другую. А проволочка-то ломается, в конце концов. Людям надо привести себя в готовность. Власть имущим бы тоже надо привести себя в готовность. Для чего? Чтобы принять помощь свыше. Причем принять эту помощь совершенно достойно, по-человечески и очень благодарно. Тогда мы получим очень интересные коммутации на дальнейшую перспективу планетарной жизни. А ведь нас же сейчас обучают там разные Стругацкие, что, мол, нельзя с иной жизнью-то дружить. Это, мол, гибель для земной цивилизации. А то, что пожираются сейчас народы и государства, а вот это можно, оказывается, делать. Вот когда собственные пауки пожирают, это даже очень нужно. Это якобы и есть жизнь. А если вдруг помощь пойдет сверху, в прямом смысле, сверху, и эта помощь приведет людей в такое состояние, когда их нельзя будет запросто съесть кому-то, то вот здесь охрана должна дежурить. Стругацкие именно для этого уровня и нужны, как охрана, для так называемой дезинформации. То есть нас должны охранять от помощи свыше. Вот такие, как Стругацкие и тому подобное, комиссары капиталистические, со своими идеологическими корпусами, помощниками. Ими вот эта фантастика, оказывается, делалась сознательно. И она не плод чистой фантастики ради игры в фантастику. Нет, это сознательный контингент. Вот они хорошо знают, что охраняют, хорошо знают, что берегут, хорошо знают, от чего им надо беречься. Они охраняют свою структуру, свою навигацию на этой земле, охраняют свою власть, свои паритеты. И здесь мы опять с вами выходим на уровень планирования. Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Достоевского. Смертный приговор Достоевскому, его Петрашевский эшафот – это своего рода инициация. Ангел смерти коснулся его своим крылом, и ему вдруг открылось многое. Своим сознанием он, наверное, проникал в недоступные для простых смертных сферы и увиденное развертывал в своих пророческих романах. Достоевский ведь событийной, логической точностью предугадал события. Начнется вот это именно с того-то, будет вот так-то, и 100 миллионов убиенных, такова будет плата той же России за социализм. Как предсказывал, так и вышло. Чего коснулся Достоевский? Он коснулся астрального клише, наработок прошлого. Надо иметь в виду, что он действительно касался высоких сфер, пророческих сфер, и его так называемая болезнь или эпилепсия тоже не случайно. И происходили с ним многие другие вещи. Как раз происходили это потому, что он не выдерживал прущего изнутри информационного потока. То есть физическое сознание не выдерживал этого вулкана. Эпилепсия описывается внешне одними и теми же терминами, но на самом деле она имеет много форм и не имеет однозначного происхождения. Казалось бы, в то время, когда еще ничто не предвещало беды, за 40 лет до событий 17 года Достоевский публикует в дневнике писателя. Это за 1877 год. Он такие пророческие строки. Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира изменением лика мира сего. Но для этого потребуется 100 миллионов голов, и весь мир будет залит реками крови. Так весь 20 век ни на один год нигде не останавливалась эта река. То есть без конца везде что? Лилась кровь. Везде, начиная буквально с начала 20 века. Помните, там японская война, там 905 год революции, мировая война, буржуазная революция, социалистическая революция. Так это только тут. А остальной-то мир там тоже без конца все бурлило. Если здесь был перерыв, там где-то что-то шло обязательно. И еще он писал, что бунт начнется с атеизма. А церковники как раз родители и основатели атеизма. Оттуда атеизм родился, извращая истинное представление о высшем мире, о Боге и прочее. рождаешь атеистов. Вот и все. Очень просто все. Все это черным фюрером было продумано. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Это он за 40 лет писал. Начнут низлагать религию, разрушать храмы, превращать их в стойла. Зальют мир кровью, а потом сами испугаются, что натворили. Низлагать религию, стало быть, не та религия. Хорошие, наверное, бы не изложили. Разрушать храмы, наверное, они не то, что надо. Превращать их в стойла. Выходит, что? Ведь подобное к подобному, да? Храмы уже раньше, до того еще были уже в стойла превращены. Зальют мир кровью. А кто может кровью мир заливать? Когда огромное число созреет, что? Преступников, убийц. Ведь их надо подготовить. Их же надо что? Вырастить же надо их. Они уже должны воплотиться убийцами. Ведь нельзя же одному человеку миллионы перестрелять. Надо же даже миллионы быть, так сказать, таких преступников, которые будут друг друга уничтожать. Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по такой формуле, как предсказывал Достоевский. Но Достоевским же даны были и другие национальные прогнозы. Вот, в частности, его речи о Пушкине. Как он писал? Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только то, что стать братом всех людей, стать всечеловеком. Вот выход из ситуации. Кто такой русский? Вот этот русский может называться не тот, кто говорит на русском языке. Это не русский еще. А тот, кто стал братом всех людей. А вот реальность такова. Как на эти вещи надо смотреть? Но не будем идеализировать русских, то есть тех, которые на русском говорят. Они достаточно много пролили крови и своей, и не своей в 20 веке. И тем самым явили далеко не самые лучшие всплески своего национального потенциала. Но может быть, по закону маятника, о котором говорится в эзотерике, в живой этике, русский космос найдет в себе силу стремиться по иному вектору и осуществить тоже, ведь русский потенциал, провозглашенный еще в прошлом веке, в 1870 году. Поэтом с космическим сознанием. Тютчев. Так вот он что писал, смотрите. «Единство возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью. Единство. Но, может быть, попробуем спаять его любовью? А там увидим, что прочней. Единство, возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом и лишь кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочней». При всех перипетиях последнего времени Россия, в общем-то, сохраняет выдержку и в русской судьбе словно бы воплощен пророческий завет Достоевского, сказавшего, что наибольшая выгода – может быть, в том и состоит, чтобы не иметь никакой выгоды. «Возлюби жизнь и возненавидь ее!» Голос безмолвия. Книгу «Золотых правил» Блаватская дала из нее. И здесь то же самое. «Ищи выгоду в том, чтобы не иметь никакой выгоды». Это как раз вот тот самый принцип, та самая формула. «Отдай больше, возьми меньше». Россия, может, и искала выгоду еще в начале века, когда была мощным восходящим государством. Но вот и была и мощь утрачена, богатство разорено, миллионы жизней загублены, как говорят, не за понюх табаку. Как только вот за эти два года Украина стала расправлять экономические крылья, оказывается, если взять сейчас курс на экономическое возрождение, на то, чтобы все имели хорошую шкурную жизнь, все будет развалено. Потому что славяне тут, а славянам нельзя изменять высшему. Нельзя менять, на шкурную жизнь менять нельзя, это более высокое. Вот поэтому в той же Белоруссии, в той же России сейчас никак не наладят эту жизнь-то. И здесь тоже. Почему? Жизнь-то можно было бы наладить в экономическом плане, все бы сносно жили. Но только в том случае, если бы духовность стояла на первом месте. Вот есть такая поговорка. И один в поле воин, и один в поле не воин. И та, и другая говорит о чем? О какой-то реальной ситуации. Так надо посмотреть, что там за этой реальной ситуацией стоит. За той формулой, за этой. страна, может быть, и пришла бы в себя. И вот тебе на, так называемая перестройка. И вновь прошлое. А наработанное все осмеяно, обгажено. И все как-то так ускользающе. Остается, пожалуй, на самом исходе только дух, идущий из глубины веков. То есть самое неуловимое, но зато прочное и обнадеживающее. Помните, все пророки приходили из пустыни. Пророки из пустыни приходили. А из какой пустыни-то? Ну, есть физическая пустыня, да? Есть духовная пустыня. Может быть, из нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит народам Слово Христово, которое сблизит и помирит их, и Слово это будет любовь. Любовь – это связывание, и космическая любовь, воплощенная в Христе, это и есть коммутация миров. Христос ведь говорил, что Отца Моего обителей много. Он тоже ведь связывал Землю с космосом, тоже вводил человечество в контакт с дальними мирами. И это любовь. И Тютчев совершенно в данном случае прав. И в этом христианский импульс России как раз и проявился. Но не надо думать, что до появления христианства этого якобы не было. Это было заложено намного глубже, еще в тот дохристианский состав человека все это было заложено. Состав национальный такой. А христианство его потом только несколько мажорировало, подняло и, к сожалению, оцерковило этот национальный дух. Вспомните, в языческих хороводах было многое заложено. Не случайно до сих пор отучить от хороводов русских никак не могут. Хороводы, конечно, надо понимать переносно. Все вокруг общины вертится. Даже колхозы, и то ведь это обезображенная община. И все это было в рамках национального выбора. В отличие от хуторского фермерства Запада. Колхозы, если их перестать деформировать, могут перерастать и в другие формы. И у них перспектив гораздо больше, чем в фермерстве эгоистов Запада. И тем не менее Россия вновь, по своему исконному обыкновению, рядится в чужое платье. И вот под каждым кустом президенты, парламенты, мэры, муниципалитеты, дух западной игры в преуспевание, в красивую животную жизнь. Россия вновь выгребает события до самого донышка. Причем те события, которые при напряженности национального планирования можно было бы и не выгребать. Россия вновь подвержена мощнейшему иностороннему, иностранному воздействию. Ведь не скажем же мы, положим, что Соединенные Штаты вновь подвержены мощнейшему русскому влиянию. У них ведь никогда такого не было. Именно все наоборот. Славянский русский опять выполняет команду «На запад равняйся, смирно!» Не является ли такое положение вещей свидетельством того, что их национальное планирование, их реторта событий у русских, у славян, более чистые, запланированное славянами осуществляется, но идет под благим девизом «Не иметь никакой выгоды». И в результате наша жизнь – это результат чьих-то устремлений, чьей-то воли, чьих-то событий. Это лишний раз говорит о том, что американизм, как воплощение духа иудаизма, американизм очень жестко детерминирован.
Все, желаю вам успехов.